воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Соборное послание апостола Иакова» и обращаемся ко второй главе, самой известной, наверное, главе из послания апостола Иакова, потому что именно там содержатся слова, очень известные и очень возлюбленные западной частью христианской церкви, особенно протестантскими общинами, о том, что вера без дел мертва есть. Вот это слова именно из этой главы послания. И вот именно благодаря рассуждению, размышлению, свидетельству апостола Иакова по поводу этих слов, точнее того содержания духовной жизни, которое он передает этими своими словами, вот эта глава является ключевой, некоторой смыслообразующей во всем соборном послании апостола Иакова. Это некоторым образом важнейшая тема, важнейшая глава, хотя, как мы видели в течение нескольких бесед, разбирая первую главу, что вот даже на протяжении первой главы этих важных откровений о тайнах духовной жизни у апостола Иакова очень много. Вот даже на протяжении одной главы, а тем более говоря о всем послании. Вот из второй главы соборного послания апостола Иакова мы остановим наше внимание именно на свидетельстве, как раз на предмете для нас чрезвычайно важном, которое вот фиксируется в всем известной формуле «Вера без дел мертва есть». Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писание: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Этот отрывок достоин того, чтобы его изучать, как бы я сказал, с увеличительным стеклом в руках, с тем, чтобы рассмотреть каждую запятую, каждую строчку, каждую букву, каждый образ, который в этом отрывке приводит апостол Иаков, чтобы не было кривотолков и недоразумений. Вот достаточно такой простейший, ну вот само собой напрашивающееся наблюдение. Каждый человек, который внимательно изучал, читал Ветхий Завет, и вот помнить все истории, на которых тут ссылается апостол Иаков, образ патриарха Авраама, образ Раав, блудницы Иерихонской, которая вот приняла разведчиков. Эти два образа, эти две личности, это два примера, которые приводит здесь апостол Иаков, как именно образ, образец людей, которые веру свою подтвердили делами. Ведь он, если мы опять-таки немножко будем вдумываться в то, что написано, и вдумываться в образы, которые мы, нам показывают, и пытаться как-то вот сбросить негу привычного понимания. Патриарх Авраам, дело, которому засвидетельствовал свою веру, принесение в жертву сына, в жертву Богу принести сына. С точки зрения обычной человеческой морали, он совершает поступок дикий. Причем он его совершил. И не важно, что в последний момент явился ангел и остановил это действие. В своем сознании, в своей воле, в своей решимости, вот как бы сейчас сказали, в психологии этот поступок совершен. Он в сознании своем, в мысли, в душе он убил своего сына. Он сделал все, для него сын уже был мертв. Он сделал то, что требуется. Это действительно было реально в сердце своем. Жертвоприношение Исаака было совершено. И осталось только, чтобы это исполнилось натурально, в природе. Вот, чего Господь не допустил ради промысла своего, ради судеб своих. А фактически Авраам через это прошел. Но это же поступок противоестественный. Возложить на жертвенник Богу сына своего, долгожданного, намоленного, Богом данного. Если мы бы чаще вдумывались в этот образ, какие бы многие тайны премудрости Божьей нам бы открылись. Второй образ, который приводит здесь образец веры и дел, который приводит нам апостол Иаков, рав-блудниц, женщина, гражданка некоего города, дает приют разведчикам, которые пришли этот город погубить. А где же ее патриотические чувства? А где ее внимание вообще к проблемам этого города? Она фактически предательница, она предает свой город. Она принимает лазутчиков, она сдает город своим врагам этого города. Она изменница. Но тем не менее, Священное Писание и в данном случае апостол Яков ублажает ее как человека, который поступил по вере. Хотя с точки зрения обычного человеческого мировосприятия она поступает не просто нехорошо, она поступает преступно. Но, тем не менее, вот если бы мы не знали мотивов, если бы Священное Писание не показывало нам мотивов, по которых поступает так Авраам, по которым поступает так Раав, если бы люди видели только видимую цепь событий, они бы недоумели. То есть, на самом деле, важно не то, что совершает человек в данный момент, важно то, по каким мотивам он это делает. Что является руководящим мотивом, определяющим мотивом того или иного поступка человека. А самым ярким и кричащим, я бы сказал, примером в этом отношении является бытие Христа ради юродивых, будь то византийских, будь то русских. Вот самый известный, имеется в виду самый известный современным христианам, в России живущим образ блаженной Ксении Петербургской. Если мы задумаемся над тем, что она сделала, мы не увидим никакой логики. Только зная, что это сделала она по вере, и зная, что по этой вере она получила благодать, видя, чувствуя эту благодать, пользуясь плодами этой благодати, которую стяжала эта женщина, мы принимаем и ее подвиг, которое на самом деле ее родство, то есть попросту безумие. Она неадекватна во всем. Но эта неадекватность обусловлена верой. Вот только понимая все это, можно рассуждать о соотношении вер и дел. И не сказано, кстати, добрых дел. добрые дела тоже имеют место быть, и о добрых делах тоже немало будут писать апостолы, и особенно апостол Павел. Но в контексте того, что сейчас говорит апостол Яков, именно в этом месте своего послания, он не подчеркивает, что это добрые дела, потому что поступок Авраама и поступок Рав-блудницы не может быть назван объективно добрым делом. Это дело веры. И именно об этом вот и говорит апостол Яков. Вырывать его слова из контекста его послания, из контекста того, что он говорит, просто фиксировать строчку, что вера без дел мертва, и дальше строить какую-то нам понятную и нам приятную доктрину или учение, это будет неправильно. Надо вчитываться в послание. Надо не пытаться извести из послания апостола Якова или вообще любого апостольского послания то, что нравится нам. Надо увидеть, что действительно хотел сказать этот апостол, этот служитель и проповедник Христа. И вот попробуем теперь, насколько это возможно, в рамках беседы разобрать, что же имел в виду апостол Иаков, говоря о этом соотношении, соотнесении веры и добрых дел.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Первое, о чем говорит, что можно сказать по мысли, по свидетельству апостола Якова, это о том, что человек, несомненно, оправдывается верой. В этом, об этом говорит все Писание, все начинает Ветхого Завета и последними строчками Нового Завета, последним свидетельством Апокалипсиса, книги Откровения Иоанна Богослова. Все это говорит о том, что человек оправдывается верой и только верой. Но мы говорили, исходя из первой главы апостола Иакова, что вера-то обнаруживается в двух качествах своих, двух, так сказать, проявляется она в природе человека, проявляется двояко. Когда человек терпит скорби и искушения, когда терпит, значит верит. И мы говорили, что само терпение является необходимым условием пищи для того, чтобы вера не только жила, пребывала, но чтобы она возрастала в человеке. Человек нетерпящий не может возрасти в вере. Какая бы мера терпения ни была у человека, важно само наличие этого терпения чего-то ради Бога. Это неотъемлемое вот проявление веры в человеке. И второе, мы говорили, качество – это что вера проявляется в том, что человек не только слышит слова Божьи, но и исполняет эти слова. То есть терпение и изменение своей жизни по Слову Божьему, или, как мы скажем, более понятным образом, более понятным языком, исполнение заповедей Божьих, потому что заповедь Божия есть именно воля и Слово Божье. Так вот, и терпеливое, разумеется, исполнение, стояние в этом исполнении заповеди. Вот есть необходимые условия веры. И по-другому вера никак себя, мы это говорили, проявить не может. Это именно те знаки, которыми вера обозначается. И та необходимая для веры пища, на которой вера и возрастает. То есть изменение своей жизни по заповеди Божьей и терпеливое терпение некой скорби, некоторого, ну, хоть чего-нибудь терпение ради Бога. Вот это есть проявление веры. По-другому никак не может вера проявиться. Если нет этого, то вопрос, есть ли вера. И вот в этом отношении апостол Иаков как раз и указывает на образ бесов. И бесы веруют и трепещут, но они ведь ничего не делают в соответствии с этой верой. Они тоже знают, что Бог есть, они, возможно, даже как-то видят его, хотя размышлять на эту тему мы не можем, и представить себе это состояние мы не в состоянии, потому что мы знаем, что и серафимы закрывают свои лица, не могут смотреть на Бога. Что могут видеть бесы, насколько их тьма закрывает их от Бога и Бога от них, мы не можем на эту тему ничего сказать. Важно другое, вот именно отталкиваясь от слов апостола Иакова, что они веруют, они уверены в том, что Бог существует, что Он есть, но эта вера ничего им не дает. Они трепещут в ожидании страшного суда. И наоборот, вера проявляется именно как раз тогда, когда жизнь человека меняется в соответствии с заповедью Божьей, со Словом Божьим. И когда в этой попытке изменить свою жизнь человек терпит какие-то случающиеся неудобства по вере в Бога. У бесов всего этого нет. Можно такой простой пример привести. Любит человек, он может сочинять стихи о любимой, он может писать романы, рассказы, он может как угодно фантазировать свою любовь к этому человеку. Но как другой-то узнает, что этот юноша ее любит? Как можно показать любовь? Она есть в глубине, но как это невидимое сделать видимым? Только через какое-то действование. И каждый знает по опыту, если он прожил чуть больше 20 лет, что весь этот романтический антураж, он отнюдь не говорит о любви человека к человеку. Только тогда, когда человек что-то терпит, что-то переносит, перед чем-то смиряется, когда человек заботится, когда человек являет разделенность страдания с другим человеком, когда разделяет какую-то скорбь с другим человеком, когда, как говорится, пуд соли съеден вместе, когда что-то разделено, только тогда можно говорить о любви. И именно совместное перенесение скорбей, совместное перенесение неурядиц и являет подлинность человеческой любви, и для самой этой любви является необходимой пищей. Переживая вместе жизнь, люди все больше и больше возрастают в любви друг к другу. Это каждому понятно из обыкновенного житейского опыта. Нечто подобное происходит и с верой. И в этом отношении вера без каких-то поступков, без каких-то действий, которые продиктованы именно верностью Богу и каким-то терпением ради Бога и изменением своей жизни по Слову Божьему, это и обличает, и обнажает человеческую веру. Но это именно в таком ракурсе. Конечно, кто-то может делать и добрые дела, если он к этому призван, если у него это получается. Но не об этом только говорит апостол Иаков. Всякое терпение скорби во имя Бога, всякая попытка изменить свою жизнь по образу Бога является делом веры. Всякое такое действование свидетельствует о том, что человек верит, даже если он внешне никаких добрых дел пока не совершает. Если он в данный момент, ничего, то, что мир считает добрым, он не делает. Он может в этот момент просто борется со своими страстями и пытается изменить свою жизнь по образу создавшего его Бога. Это невидимый мир. Иногда то, что делает человек, как в образе Ксении Петербургской, вообще не укладывается в восприятие мира и никаким образом не может считаться добром, однако человек живет верой, потому что пытается терпеть скорби ради Бога, пытается изменить свою жизнь по образу Бога. Ну и второе составляющее этого высказывания апостола Иакова – это оправдание делами. Но ясно из контекста, что сами дела, если они совершаются без веры, они не имеют никакого смысла, никакого значения, они ничего не означают. Все люди делают какие-то дела, все люди как-то живут, все люди что-то доброе делают, что-то делают недоброе. Сами по себе дела без того мотива, по которым эти дела делаются, они ничего не значат. Важен именно мотив, по которым совершается поступок, цель, ради которой совершается то или иное дело. И в этом отношении очень важно свидетельство Иисуса Христа, сказанное в Евангелии: «Кто не собирает со мной, тот расточает». То есть, кто не делает дела ради Христа, ради веры в Бога, ради единородного Сына Божьего, тот ничего не собирает, тот рассыпает собственное богатство. И известно немало людей, которые были очень добрыми, но совершенно не верили в Бога, а значит и не любили Его. Но ведь там, придя в тот мир, придя на страшный суд и придя в тот самый мир, в котором все живет только Богом, а добрых дел уже будет не нужно, в чем будет заключаться содержание их жизни, если все будет наполнено тем, кого они не верят и кого они не любят? Вот на это указывает Господь Иисус Христос, что и эту мысль развивает вот на нашей русской почве преподобный Серафим Саровский в известной беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым, где говорит, что Бог принимает только то дело, которое делается ради Него. Только это дело приносит плод Святаго Духа. Дело может быть разным. Кто-то молится, кто-то творит добро, кто-то ухаживает за ближними, кто-то кормит нищих, кто-то служит в храме, кто-то каким-то образом юродствует. По-разному человек проявляет раскрывает свою душу в ответ на призыв Божий. Но любое это дело, оно приносит плод Святаго Духа только тогда, когда дело совершается по вере во Христа, ради служения Христу, ради стяжания благодати Святаго Духа. Надо внимательно вчитаться в эти слова, чтобы понять, насколько они важны и насколько действительно порой не тот подход, который мы имеем, которым мы обычно имеем к соотношению добрых дел и веры, насколько он не соответствует ни евангельскому, ни святоотеческому. И заключая это рассуждение о вере и делах, хотелось бы привести слово апостола Иакова, которым заключается первая глава его послания, которое мы в свое время намеренно пропустили. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вот это очень емко в одном стихе выраженное содержание подлинной христианской, подлинной духовной жизни. И мы увидим, что эта жизнь состоит из такое отношение к благочестию состоит из двух компонентов. Первое – это забота о нищих, о несчастных, об обездоленных, о тем, кому нужна милостыня, милосердие, щедрость, теплота нашего сердца. И второе составляющее, о которой обычно, чаще всего, в последнее время начинает забывать – хранить себя неоскверненным от мира. Живя в мире, посвятив всю свою жизнь служению, можно, тем не менее, ничего не успеть, если мы себя не сохраним неоскверненными от мира. А что значит неоскверненными от мира? А это то, чему учит вся традиция святоотеческая, православная, восточная, традиция аскезы. Аскезы. Все то, что написали святые отцы о борьбе со страстями, потому что именно страсти есть те связи, проявление мира, действующего и имеющего власть над нами, внутри нас самих. И пока человек не очистил себя от страстей, он не может сказать, что он не осквернен от мира. Поэтому перевес хоть в одну сторону, хоть в другую сторону, хоть оно всегда будет разрушать полноту правильной духовной жизни, будет искажать ее, будет приводить к неправде. И таким образом не может считаться благочестием, и, что печально, не может гарантировать нам дерзновенный ответ на страшном суде. Только забота и об борьбе со страстями, и о том, что жизнь наша должна быть служением ближним, и о том, и о другом, делает нас дерзновенными перед Богом и свидетельствует о том, что мы действительно верим в Бога.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.